по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 809-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашенский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. А мы с вами сегодня продолжаем читать книгу пророка Исаии. Мы с вами в 53 главе, ну и 54-ю мы, я думаю, сегодня также успеем. Даже не думаю, а знаю, что успеем, потому что у нас будет предзаписанная часть. Я напомню, что мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, мы с вами читаем его за 5 лет, и мы используем при этом материалы, подготовленные доктором богословия Джоном Верноном Маги. Но сегодня я хотел бы немножко подробнее поговорить о некоторых моментах, которые прозвучат дальше, прозвучат сегодня в нашей предзаписанной части. И вы знаете, сегодня я посмотрю, конечно, посмотрю некоторые ваши комментарии с прошлого раза. Я обещал это сделал, и мы сделаете, мы это сделаем. Но я хотел бы сегодня также остановиться на некоторых моментах, которые в ваших комментариях звучат. Они затронуты, скажем так, косвенно затронуты. Но они касаются всех нас, они касаются того, как, собственно, сегодня христианство воспринимается. Дело вот в чем. Когда мы с вами будем говорить о 53 главе, мы с вами, в частности, упомянем о нескольких взглядах. Ну вот человек читает о распятии Иисуса Христа, человек читает то, о чем мы говорили с вами, и как он к этому относится, что он понимает под этим. Ну или даже так, христианство, да, мы говорим про христианство. А что такое христианство? Как мы воспринимаем христианство? Что оно для нас? Чем мы его считаем? Что для нас важно? Что для нас не столь важно? А что важно для Бога? Что Бог хочет до нас донести. Вот об этом мы сегодня поговорим. Я хотел бы, наверное, вот с этого сейчас и начать. Потому что вот когда мы готовили эту передачу, когда мы готовили эту программу, и я перечитывал 53 главу, и потом смотрел те комментарии, которые у нас вот в тех материалах доктора Маги, он там делает интересную вещь. Он говорит, вы знаете, говорит он, вы сегодня услышите это, он говорит, вы знаете, есть люди, которые нам задают вопрос. А вот я, говорят они, я не хочу, чтобы Христос за меня умирал. Я его не просил за меня умирать. Зачем он это сделал? Ответ на этот вопрос будет несколько позже, и комментарии по этому поводу будут несколько позже. Но я подумал о том, что зачастую христианство, само христианство воспринимается не совсем так, или даже совсем не так, как этого требует Священное Писание, как это предполагает Священное Писание. Что я имею в виду? Когда мы с вами думаем о христианстве, когда вы думаете о христианстве, что вам приходит в голову? Что первое, что вам приходит в голову? Вот Антон пишет в комментариях, «Библия во всех христианских религиях одна?» спрашивает он. Библия одна, Библия в принципе одна, двух Библий не бывает. Есть разные переводы Библии, есть разные издания Библии, но Библия, конечно, одна. Но интересно, что Антон спрашивает про все христианские религии. И вот Антон на самом деле подвигает нас к разговору, который я, собственно, сегодня хотел повести. Когда мы имеем в виду, когда мы думаем о христианстве, да, когда мы говорим про христианство, многим приходит в голову религия. Люди говорят, вот христианская религия или даже христианские религии. Что это такое? Ну, это некая сумма, ну, скажем так, сумма требований, сумма пожеланий, сумма того, что Бог хочет от нас, это требование Божие, или пожелание, или требование того, что люди хотят друг от друга. Или определенные ритуалы, определенные обряды, определенные традиции, определенные обычаи, или определенные здания, да, определенные взаимоотношения между людьми. Даже определенная речь, определенный язык. Иногда нам говорят, вы как-то о Христе говорите слишком просто, вы говорите по-простому, а о Христе нужно говорить особенно, потому что он же Бог, да, вот это религиозный разговор от всякого другого разговора должен отличаться. Вот когда люди думают о христианстве, часто приходит в голову именно религия и религиозность. На самом же деле в центре христианства, и мы на это с вами вчера обращали внимание, и сегодня будем обращать внимание снова, в центре христианства стоит Христос. его личность, его подвиг, его распятие, его любовь, его милость, его страдания, его смерть, его воскресение. И вот Антон спрашивает, Библия у всех христианских религий одна? Вопрос не только в Библии, вопрос во Христе. Мы не хотим проповедовать религию, мы не хотим говорить о том, что, ну вот, будьте, ребята, будьте религиозными людьми. Более того, религиозности нашему миру хватает и так. Религиозных представлений, религиозных обрядов, традиций в нашем мире есть и так слишком много уже сейчас. Чего нам не хватает, это Христа. Живого присутствия Христа, живого восприятия Христа. И вот мы хотим, и вот в этом наше желание, об этом наша молитва, мы хотим, чтобы через эти передачи, через эти программы каждого из нас касался Христос. Потому что Христос касается нас прежде всего через свое слово, через Священное Писание. Но мы хотим проповедовать Христа, провозглашать Христа так, чтобы вы и мы могли расти и расти вместе. И вот, конечно, как раз именно через Священное Писание, через чтение Священного Писания этот рост и происходит. Так что, друзья, давайте помнить об этом и не уходить в сторону, потому что в сторону уйти слишком легко, вот действительно слишком легко. А когда мы начинаем думать о чем-то таком, что близко нам, когда мы думаем о нашей религиозности, когда мы думаем о наших традициях, а не о Христе, вот здесь нам нужно быть очень-очень внимательными. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Тут интересные такие у нас отзывы есть. Я обращу на них внимание. Сейчас, одну минуту. Кто тут это у нас писал? Так, Евгений писал, да. А вот этот отзыв от Алексея Горбунова. Алексей пишет: всегда в час дня, но, очевидно, по его времени, там, где он находится, живет, приходит оповещение ВКонтакте о начале программы. И незаметно для себя стал заходить и слушать. Спасибо большое вам. Спасибо, Алексей, за то, что вы так отзываетесь. Вы пишете: ненавязчиво приобщает к вере. Молодцы, всегда интересно. Вот смотрите, опять-таки, мы не хотим приобщать к религии. И спасибо вам, Алексей, за то, что вы отметили именно приобщение к вере. Мы хотим, чтобы каждый из нас приходил ко Христу. Мы хотим, чтобы каждый из нас приходил к тому живому источнику воды, который единственный дает нам жизнь. «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Помните его слова? И эти слова звучат и сегодня. Ну, потому что другого источника просто не существует. Вот помните, пожалуйста, об этом. Это существенно, это важно. И Татьяна Низовская, наша постоянная слушательница, также говорит о могуществе Христа. И она говорит и напоминает нам о первенстве Христа. О том, что Христос всегда был и остается первым для нас в нашей жизни. И вот от этого я бы хотел, собственно, перейти к тем представлениям. Тут немножко у нас скомканно вначале получилось, что я стал читать письма, да, комментарии, потом говорить. Но, наверное, все-таки мы сейчас перейдем именно к тому, что хотел сегодня сказать. Не только про религию, не только про религиозность. Ведь не только религиозные представления уводят нас от центральности Христа. Что еще мешает нам сегодня воспринимать Христа как центр нашей веры и как центр нашей жизни? Ну, одна история – это то, о чем мы говорили, это христианство как религия. Другая история – это христианство как культура. Люди начинают говорить: ну, ты христианин? Да, конечно, я христианин. Я вырос в христианской стране, будь то Россия, Украина или другая страна. Я вырос в христианской семье. Я с детства ходил в церковь. И человек начинает воспринимать христианство именно как культуру. Или, например, он говорит: я люблю христианскую музыку, я люблю христианские иконы, я люблю христианскую живопись, я люблю христианские традиции, я люблю христианское искусство. И опять-таки, обратите, пожалуйста, внимание, что вместо Христа, вместо живого общения с Богом, у нас появляется просто некая культура. Я христианин, потому что я вырос в христианской среде, потому что я вырос в христианской семье, потому что мне это нравится. И это тоже неправильно, потому что, ну, опять, это хорошо. Да, хорошо, когда мы с вами приобщены к христианской культуре, но нет смысла быть приобщенным к христианской культуре, если не знаешь Христа. Понимаете, это парадоксально, но все же можно петь христианские песни, можно читать христианские стихи и при этом быть заблудшим, потерянным человеком, если христианство – это для нас просто культура. Есть еще один пласт, и еще одна проблема, еще одна группа людей, которые тоже и сами уходят от Христа, и другим, к сожалению, препятствуют в том, чтобы прийти ко Христу. Это когда мы начинаем воспринимать христианство как объект исследований. Вот это, а зачастую это богословы, богословы и богословие. Мне вспоминается шутка, которую я тут как-то приводил, но она забавна очень, да, это из тех времен, когда люди ходили по паркам, раздавали христианские брошюры, христианские буклетики, и вот идет девочка по парку, наверное, не в России, это было в какой-то другой стране, и раздает христианские буклетики, подходит к одному человеку и говорит: «Иисус любит тебя, Иисус любит вас, и у него есть чудный замысел для вашей жизни». Человек на нее смотрит и говорит: «Девочка, ну вообще-то я профессор теологии». Девочка на него смотрит и отвечает: «Вы знаете, я не знаю, что такое теология, но Господь прощает все грехи. Я уверена, что Он простит и вас». Вот такая милая детская непосредственность в ответ профессору теологии. Но это тоже проблема, когда христианство становится для нас лишь объектом исследования. Мы разложили Бога на его признаки, мы разложили Бога на его характеристики, мы описали аспекты служения Иисуса Христа и рассчитали аспекты служения Святого Духа. И при этом сами ничего не поняли, при этом сами ничего на себе не испытали. И вот то место Священного Писания, которое мы сегодня читаем, 53-54 главы книги пророка Исаии, я надеюсь и молюсь, помогут нам, Господь через эти главы поможет нам и от этого исцелиться, потому что наш взор будет снова прикован к Иисусу Христу не как к объекту исследования, а как к Спасителю, к тому, благодаря которому и только благодаря которому мы с вами можем сегодня иметь жизнь. То есть христианство как объект исследования. И здесь тоже возникают очень серьезные проблемы. Центральность Иисуса Христа помогает нам эти проблемы преодолеть, помогает нам эти проблемы решить. Еще один аспект современного христианства, того, что происходит, к сожалению, зачастую. Люди подменяют общение с Богом общением с людьми. Христианство – это такая группа людей, или христиане – это такая группа людей, которые мне нравятся. К сожалению, вот такое можно услышать и увидеть у людей, которые постоянно ходят в церковь. Я люблю церковь, я прихожу в церковь, потому что здесь есть Иван Иванович, здесь есть Елена Николаевна, здесь есть вот тот-то человек, и эти люди мне дороги, эти люди мне близки, они близки мне вот даже по духу. И опять-таки, а что остается? Остается ли Христос? Да, Бог хочет, чтобы мы любили друг друга. И Господь нам говорит, апостол Иоанн повторяет, возлюбленные, любите друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога. Но опять-таки, ведь основание, начало этой любви – это действие Божие. То есть начинается все оттуда. Значит, если мы с вами вдруг начинаем воспринимать на первом месте или ставить на первое место именно вот такие отношения друг с другом, они могут быть замечательны, они могут быть великолепны, но это не есть сущность христианства. Это то, что уже дает Христос. Это приложение, это дополнение, это важное дополнение, это существенное дополнение. Но сначала личность Иисуса Христа, сначала любовь Иисуса Христа, сначала обращение к Иисусу Христу, покаяние перед Ним, послушание Ему в своей жизни. Вот это важно. Еще одна история, еще одна важная штука. Иногда мы воспринимаем христианство просто как традицию. Но я так привык. Я привык жить в этом. Мне это нравится. Я давно так живу. В России это может быть немножко поменьше, но, честно говоря, в таких христианских семьях, особенно в христианских семьях, где есть несколько поколений, это уже и у нас тоже появляется. И даже так, если я буду не как все, если я не буду ходить в церковь, если я не буду общаться с верующими, то на меня как-то криво посмотрят. А я не хочу, чтобы на меня криво смотрели. Я не люблю, когда на меня криво смотрят. Опять получается, что христианство – это лишь внешнее проявление. То есть, ну вот положено. Я всегда был таким. Это всегда было в моей жизни. И положено быть христианином. И тоже это не дотягивает до центральности Иисуса Христа. Сегодня, читая книгу пророка Исаии, мы прочитаем и следующее. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Так вот, дело в том, что да, сегодня в записи, в предзаписанной части будет акцент на том, что ну вот эти дороги бывают часто далеко от Христа, люди уходят далеко от Христа, но проблема в том, что эти свои дороги зачастую оказываются у людей рядом со Христом. Рядом, но они не приводят к Христу. А даже на этих дорогах Христос как-то участвует, вроде бы участвует в их жизни. Но этого тоже оказывается недостаточным. На этих дорогах кажется, что люди даже вспоминают о Христе. Мне в связи с этим часто вспоминаются слова Владимира Высоцкого, который пел «Я не люблю насилие и бессилие». А дальше помните, да? «Вот только жаль распятого Христа». Если все сводится только к жалости, то мы ничего не поняли. И опять-таки, сегодня мы об этом будем говорить в нашей предзаписанной части, что с одной стороны, да, действительно, только грубое сердце, только заскорузлое, очерствевшее сердце не содрогнется, когда услышит об Иисусе Христе. И только грубое, заскорузлое, очерствелое, онемевшее сердце не испытает сострадания, когда будет идти речь об Иисусе Христе. Однако Иисус пришел не для того, чтобы выбить у нас слезу. Он пришел не для того, чтобы вызвать у нас жалость. Он пришел для совершенно другой цели. Помните, как он говорит женщинам в Иерусалиме? «Не плачьте обо мне», а что дальше, помните, да? «Плачьте о себе и о своих детях». Вот, а он собирается на казнь, он собирается на крест, но он напоминает смысл своего пришествия, он напоминает, зачем все это. Мы с вами сегодня много говорили о том, чем подменяется Христос. А теперь я бы хотел, чтобы перед каждым из нас встал образ Спасителя. Спасителя, который прошел через крест, причем прошел за нас. Да, лично за вас, лично за меня. Спасителя, который страдал, но он не заслужил эти страдания. Он получил незаслуженное. Он получил то, что должны были получить мы. Это были наши страдания, которые он взял на себя. Зачем? Для того, чтобы мы могли получить прощение. Для того, чтобы мы могли получить милость. Для того, чтобы мы могли получить вечность. Для того, чтобы мы могли быть с ним. Он прошел этот путь до конца. Он прошел этот путь добровольно. И знаете, что получается? Если мы вдруг начинаем говорить, а мне что-то другое ближе, чем Христос. Ну, говорим, не хочу я смотреть на этот крест. Я лучше, я не знаю, с другими христианами потушу, извините за это выражение. Не хочу я смотреть на этот крест. Я лучше помолюсь, чтобы Бог мне новую работу дал. Не хочу я смотреть на этот крест. Я лучше пойду греческие глаголы поизучаю на новозаветном материале. И так далее. Знаете, что это такое? По сути, это мятеж. По сути, это... Господи, я не хочу спасаться так, как спасаешь ты. Я сам себе придумаю спасение. И вот тогда мы с вами оказываемся на пороге идолопоклонничества, того страшного греха, о котором мы читали неоднократно, читали много, говорили много. Даже некоторые из вас написали, ну сколько можно про идолов. А вот столько можно, столько нужно. Проблема в том, что все это оказывается очень и очень существенным и влияющим и в нашей жизни тоже. И вот моя молитва о том, чтобы сегодня, особенно вот вчерашнее это было и в сегодняшней программе, центральность Христа дошла до каждого из нас. Центральность Его смерти, центральность Его страданий, центральность Его воскресения. Да, потому что опять-таки мы с вами смотрим на крест, и мы понимаем, что Он, да, Он умер, но Он также воскрес. И вот Его смерть, Его воскресение, оно все остальное вытесняет. И потом, да, потом все это приходит. Приходят и друзья, и замечательные христианские песнопения, и традиции, и христианская культура. Все это приходит. Но тогда уже, когда Он, Христос, занял и прочно занял свое, не только свое место в нашей жизни. Будем молиться, и потом будем слушать и читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою и молим Тебя, направь нас, научи нас и веди нас, наш Господь. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии. У нас с вами сегодня 809-я встреча. И мы с вами в этой великой 53-й главе книги пророка Исаии. Мы в прошлый раз уже начали читать эту главу, но я хотел бы вернуться к 5 и 6 стихам и прочитать их еще раз. «Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас». Это действительно великий библейский фрагмент. Я хочу обратить ваше внимание на то, что ведь здесь не только о Христе. Здесь и о нас тоже. Да-да, мы с вами, друзья, участвуем в этом повествовании. Ранами Его мы исцелились, мы блуждали. И вот у нас возникает несколько вопросов, которые часто задают. Ну, например, мы читали «Ранами Его мы исцелились». И вопрос, от чего исцелились? Речь идет о физическом исцелении, от физической болезни или о чем-то другом? Нам часто присылают комментарии в том плане, что... Да, Исаия говорит о том, что мы все исцелились, соответственно, мы должны быть физически здоровы. Но давайте попросим истолковать этот фрагмент. Никого иного, как апостола Петра. Я напомню правило библейского толкования. Заключается оно в том, что Писание толкует само себя. Если в каком-то месте Священного Писания уже есть толкование на другое место, то это толкование мы и принимаем. Так вот, апостол Петр в первом послании, 2 глава, 24 стих, пишет: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Он цитирует книгу пророка Исаии. А теперь давайте в контексте посмотрим, от чего же мы исцелились. От грехов, конечно, контекст на это абсолютно четко указывает. Я еще раз прочитаю послание Петра.
Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды». Слово «грехи» повторяется дважды. Он вознес грехи на древо. Мы, избавившись от грехов, можем жить для правды. И дальше, в связи с этим, ранами Его вы исцелились. Господь избавил нас от этого раздрая греха. Исцеление, о котором говорит Исаия, это исцеление от греха. И дальше мы с вами возвращаемся в книгу пророка Исаии, 53 глава, 6 стих. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Я обращу ваше внимание на повторение слова «все». Слово «все» звучит в начале и в конце этого стиха. В чем же проблема человечества сегодня? Проблема заключается в том, что каждый пошел по своему пути. Каждый пренебрег путем Божьим. Мы решили, что добьемся всего своим путем. А оказалось, что это путь смерти. Каждый идет к одной и той же гробовой доске. Но идет по-разному. Идет своим путем. В то время как Иисус сказал: «Я путь истинной жизни. Никто не приходит к Отцу иначе, как через Меня». Каждый может идти своим путем, и это будет путь к смерти. Путь же к жизни один. Это тот, которым стал для нас Иисус Христос. Умирая на кресте, Он занял ваше и мое место. Он стал заместительной жертвой вместо вас и вместо меня. Да, конечно, мы сострадаем Христу в виде Его боль, Его мучения. Только черствый, бездушный человек может Ему не сострадать. Говорят, что когда вождю франков рассказали о страданиях Христа, он обнажил меч и воскликнул: «Если бы я только был там вместе с моими воинами!» Однако он ведь умер не для того, чтобы мы ему сострадали. И если бы вождь франков был там со своими воинами, вряд ли он бы помог Спасителю. Был уже один, кто пытался. Назвали его апостол Петр. Иисус умер не для того, чтобы его защищали. Иисус уж точно умер не для того, чтобы о нем жалели. Помните, как он сказал женщинам в Иерусалиме: «Не плачьте обо мне, плачьте о себе и о своих детях». Он не для того умер, чтобы вышибать у нас слезу, не для того, чтобы мы ему сочувствовали. Есть еще один взгляд. Кто-то скажет, что Иисус был первым мучеником. Он умер замечательной и славной смертью мученика. Однако это тоже не так. Сравните смерть Иисуса Христа со смертью Стефана, первого мученика христианской церкви. Она описана в книге «Деяния апостолов», 7 глава. Помните слова Иисуса Христа, обращенные к Богу Отцу: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Иисус ощущал свою оставленность, покинутость. А вот что мы читаем в книге «Деяния апостолов», 7 глава, 55 стих о Стефане. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесною Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесною Бога“». Видите, какая разница? Оставленность Иисуса и радость Богообщения, которую испытал Стефан. Эту же радость испытывали другие мученики христианской церкви, а Господь умирал в богооставленности, в одиночестве. Это совершенно не похоже на смерть мучеников. Кто-то скажет, что Иисус умер, чтобы показать нам пример. Ну и мы должны сегодня размышлять над жизнью и смертью Иисуса Христа. Да, конечно, мы с вами призваны оставить грех и размышлять о Христе. Однако само по себе размышление ни к чему не приведет. Есть немало людей, которые так или иначе размышляют об Иисусе, но при этом продолжают грешить. Само по себе размышление об Иисусе Христе недостаточно, так что оно не спасает. Это не так, как в некоторых человеческих религиях, когда ты будешь думать о хорошем, ты будешь приводить свои мысли в порядок, и постепенно ты будешь становиться лучше. Нет, в христианстве ничего подобного. Так что этот взгляд тоже не объясняет всего. А вот 6 стих 53 главы книги пророка Исаии полностью объясняет смерть Иисуса Христа. Я перечитаю этот стих, чтобы было ясно, потому что ни одно человеческое объяснение и близко к этому не подходит. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. На Нем были наши грехи. Он умер вместо нас. Он принял на Себя наказание, которое должны были бы принять мы с вами». А теперь мы с вами переходим к следующей грани того, о чем говорит пророк Исаия. Мы с вами будем говорить о результатах смерти Иисуса Христа. Ради чего Он умер? Но сначала хотел бы сделать небольшое отступление. Третий стих 53 главы. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни». Некоторые говорят, что Христос на земле был очень грустным и очень печальным человеком. Говорят о том, что он рыдал. И действительно, мы читаем в Евангелии от Иоанна, в русском переводе он прослезился, но во многих переводах гораздо ближе к тексту «он рыдал». Действительно, это так. Однако мысль о постоянной печали Иисуса Христа кажется мне преувеличением. Давайте прочитаем третий стих в контексте. «Ведь он понес наши печали. Он взял на себя наши грехи. Что же до своей миссии, то он исполнил ее с радостью. Он сделал крест жертвенником, на котором он понес наши грехи добровольно». Христос – это тот, кто по-настоящему умел и умеет радоваться. Вот никто не может радоваться так, как Иисус Христос. Кстати, вспомните, пожалуйста, что он неоднократно бывал на всяких вечеринках, на всяких угощениях, что первое свое чудо он совершил на брачной трапезе, на брачном пире в Кане Галилейской. Представьте себе, если бы мрачный Иисус приходил во все эти места и портил людям праздники. Есть еще одно возражение, которое часто приводят. Возражение это очень короткое. «Это чушь! Я не просил Иисуса умирать за меня». Да, не просил. Но, знаете, я вас в таком случае тоже кое о чем спрошу. Я надеюсь, что вы понимаете, что мир сегодня находится в тяжелейшем состоянии. Потому что мудрости человеческой не хватило, чтобы решить наши земные проблемы. Так может быть, если у нас самих не получается, то есть смысл прислушаться к тому, что скажет нам Бог? Философия не смогла решить проблем человечества. Политика не смогла их решить. Экономика, самые разные экономические учения также не смогли их решить. Так может быть, эта философия заблуждается и по поводу Библии? Может быть, вместо того, чтобы брать на себя наши человеческие неработающие решения, надо позволить Богу действовать по-своему? Давайте предположим, что крестная смерть Иисуса Христа – это и есть не просто лучший, но и единственный путь спасения для человечества в целом и для каждого из нас в частности. А вы при этом продолжаете этот путь отвергать. Так вот теперь тот вопрос, к которому я веду. Есть ли у вас тогда право ожидать, что Бог что-то сделает для вас в вечности? Если Бог проявил всю полноту своей любви к вам, отдав за вас Иисуса Христа, а вы не приняли, то что же Он еще может сделать для вас в вечности? Он сделал уже все, Он отдал Иисуса Христа, Сына Своего. И отвержение этого Божьего дара будет иметь катастрофические последствия. Именно об этом мы и читаем в Евангелиях. Мы поклоняемся не мертвому, а живому Христу. Он принял на себя наши грехи, Он умер за нас, но Он воскрес из мертвых, и сейчас Он восседает одесную Бога. Так что, если вы скажете, да я же Его не просил умирать за меня, то посмотрите вокруг. А знаете ли вы какое-либо человеческое решение тех проблем, которые существуют сегодня в нашем мире?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Это пророчество исполнилось, и уже в Евангелии мы читаем о его исполнении. И вот дальше начинается ответ на вопрос «Зачем?». Каков был результат? Если хотите, каков смысл? 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Наш Спаситель жив, и он радуется тому делу, которое совершил. Многие и многие уже пришли к нему, получили освобождение от проказы греха, получили это подлинное исцеление. Помните также, что ангелы в небесах радуются о каждом покаявшемся грешнике. Так говорит Господь. Мы знаем об этом. Так представьте себе, насколько рад каждому покаянию сам Христос. И будет великая радость, когда мы предстанем перед Ним, когда мы увидим Его. Если вы еще не знаете Его, то услышьте. Он хочет даровать и вам вечную жизнь. Он ничего от вас не просит. Он просто приглашает вас к подножию креста. Именно там вы найдете прощение грехов. Его верность стала нашей праведностью. Ранами его мы исцелились. И я прихожу к нему, прихожу как к единственному, кто может дать спасение. Нигде больше, ни у кого и никак спасения вы не найдете. 12 стих. «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Знаете, кто его добыча? Мы с вами. Я? Точно. Многие из наших слушателей? Точно. Мы молимся о том, чтобы и вы предали себя в его руки. Потому что человечество по-разному пыталось решить свои проблемы. Ничего не получается. Но есть одна великая молитва, которой многие пренебрегают. Молитва, которую дает сам Бог. Это молитва покаяния. Когда вы говорите ему: «Да, я грешник Божий. Возьми мой грех. Прости меня, даруй мне свою праведность, будь со мной, веди меня и по этой жизни, и приведи меня в вечность». Мы молимся о том, чтобы вот это стало и вашей молитвой тоже. Ну а дальше 54 глава. Это глава «Песнь о спасении», «Песнь о грядущей славе Израиля», потому что Искупитель грядет на Сион. И вот песня, которую поют спасенные. Первый стих начинается во многих переводах словом «воспой». В русском синодальном переводе «возвеселись». «Возвеселись, неплодная, нерождающее. Воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Это обращение прежде всего к Израилю, но частично и к нам тоже. Воспой, возвеселись, даже к тем, кто не умеет петь. Искупление приносит и в мир, и в сердце песню. Настоящую, радостную. Более того, радостную песню может принести только искупление. И только в этой песне, песне искупления, мы не услышим давно знакомых нам минорных печальных нот. Помните, мы с вами отмечали, что в еврейской музыке, в еврейских песнях часто слышится минор, даже во вроде бы радостных песнях. Вот это будет песня без тени печали, без всякой нотки грусти. Эта песня начинается великим хором хвалы, и однажды все мы вместе воспоем хвалу, мы воспоем новую песнь. Она воспроизводится в Откровении Иоанна Богослова, 5 глава, 9 и 10 стихи. И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Это великие слова, великая картина. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем о церкви, здесь же об Израиле. В первых 10 стихах 54 главы перед нами возвращение Израиля как возлюбленной супруги Бога Яхве. Да, это великая песня. И, кстати, похоже, что эта песня во многом про Сару, бесплодную, бездетную, пожилую женщину. Но Бог делает так, что бесплодная женщина становится матерью. Мы читаем об этом в книге «Бытие». Я очень советую вам переслушать те наши передачи, те наши трансляции по книге «Бытие». Итак, первое слово после истории искупления – это слово «воспой», или «возрадуйся», или «возвеселись». И оно обращено к Израилю. Хотя сегодня, конечно, Израиль не поет. Ему не до песен, уж тем более не до веселых песен. Однако придет время, когда боль и страдания Израиля закончатся. Будущее Израиля по-настоящему славно. И лучшее для народа Божия впереди. Если вы Божие чадо, то жизнь для вас действительно будет лучше и лучше. Возвращаемся к книге пророка Исаии, 54 глава, 2 стих. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои». Я напомню о том, что Израиль никогда не занимал всю землю, которую Бог для него приготовил. Даже в лучшие времена, времена Давида и Соломона, израильское государство никогда не занимало всю обетованную землю в границах, описанных Богом. Не занимало, но будет занимать. И будет при этом в безопасности. Как все это произойдет, как Бог все это устроит, представления не имею. Знаю только, что в свое время Бог устроит. И доверяю этому. Третий стих. «Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Одна из самых страшных проблем в истории человечества – это войны. И прежде всего, войны за территорию. Но Израиль получит ту территорию, которую обещал ему Господь. Опять-таки, я не знаю, как оно это сделает. Это не мое дело, это между Богом и Израилем. Пятый стих. «Ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф – имя его, и Искупитель твой – Святой Израилев. Богом всей земли назовется он». Вот так, кстати говоря, Израиль получит землю, потому что Бог Израилев – это Бог всей земли. Израильский народ будет принадлежать Богу, потому что этот народ искуплен. Читаем дальше 6 стих. «Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой». Израиль сегодня похож на жену, с которой муж развелся из-за ее супружеской неверности. Но помните, что, конечно, это аналогия. И всякий образ, и всякая аналогия имеет определенные границы. И если эту аналогию провести слишком далеко, то она разорвется. Читаем дальше, 7 стих. «На малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя». В тот день мы с вами посмотрим назад и поймем, что все, что здесь казалось ужасным, на самом деле лишь один короткий миг. Ну а мы с вами идем в великую славу. Наше дело смотреть на то, что действительно имеет ценность. У нас очень много отвлекающих моментов в этой жизни. И наше дело смотреть на Христа, на Его подвиг, на Его жертву, на Его красоту, на Его славу. Читаем 10 стих. «Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». Бог не нарушит завет, который Он заключил когда-то с Авраамом и через Авраама со всем израильским народом. И вот в последнем разделе 54 главы перед нами радость восстановленного Израиля. Израиля в его восстановленных отношениях с Богом. 11 стих. «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней». Господь обещает восстановление Израилю. Господь обещает также богатство Израилю. 15 стих. «Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы ни вооружился против тебя, падет». Это великое обещание, как, кстати, и обещание, которое мы находим в 17 стихе. Я его прочитаю. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь». Это обещание, данное израильскому народу самим Богом. Основание этого обещания в завете, который Бог в свое время заключил с Авраамом, Исааком и Иаковом, который он подтвердил на горе Синай, который он также подтвердил, когда израильтяне находились на равнинах Моавских и собирались войти в обетованную землю. Завете, который был подтвержден также с Давидом. Завете, который исполнился в Иисусе Христе. Это обещание Божьей защиты для еврейского народа. Как жаль, что этого не читал Гитлер. Как жаль, что этого не читал Аман, герой книги «Эсфирь». Как жаль, что этого не читали и не читают современные антисемиты. Думаю, если бы прочитали и приняли бы это серьезно, многие из них, пожалуй, замолчали бы. В следующий раз переходим к 55 главе книги пророка Исаии. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.